Премьеры и примеры. Возьмем-ка снова за шкирку князя Андронникова. Приглядимся к нему внимательнее. Поберушка действовал на психику власть имущих сигарами и фазанами, напоминал их женам о себе конфетами и букетами. С цинизмом непревзойденным он сам однажды и раскрыл секрет своего влияния. Порядочные люди выбить трудно. И потому я решил не выбиваться. Сначала в меня плевались, а теперь привыкли. Моя метода проста. Допустим, какой-либо Финтифлюшкин назначается, предположим, управлять одним из наших генеральных ватер-клозетов. Я посылаю ему письмецо, мол, наконец-то воссияло солнце правды, настала счастливая эра процветания и прочее. Финтифлюшкину приятно. Он начинает барабанить мне по телефону, но я не подхожу. Только с пятого звонка, набив себе цену, я снимаю трубку и строго предупреждаю Финтифлюшкина, что его в клозете окружают недостойные люди, которых я, как человек благородный, называть не стану. После этого появляюсь в его ватер-клозете с портфелем. Он встречает меня стоя и спрашивает, чем я могу быть вам полезен.
Сановный Петербург, за редкими исключениями, поверил во всемогущество поберушки, так же слепо, как гоголевский городничий веровал в то, что Хлестаков — птица важная. Никогда не выпуская из рук делового портфеля, восторженный, болтливый, намекающий на важные обстоятельства своих поручений, он испытывал особую слабость к военным министрам. Конечно, такой проныра не мог не привлечь внимание охранки. Голубые господа давно приметили, что поберушка никогда не расстается с портфелем. Герасимов очень интересовался, что внутри его. Поберушка часто катается за каким-то лешим в Берлин. Говорят, имеет неясные шашни с самим кайзером. Правда, отец у него восточный человек. Но мать-то типичная немка. Тайны портфеля поберушки оставались неоткрыты. Не удается, он будто приклеен к своему портфелю. Но ведь в одно место он, толстяк, бегает. Бывает и там, но опять-таки с портфелем. Чиновник МВД, навести в тюрьму кресты, просил отвезти его в камеру номер 216, где по мертвой сидел попавшийся на мокром деле опытный вор-рецидивист Ванька Свист. Сейчас он был занят общественно полезным трудом, расплетая на паклю измочаленные на флоте канаты. Чиновник МВД сказал отпетому вору: «Ванька, дело есть». «А ну вас всех», — отвечал тот, зевая, — «держи 5 рублей. Надо портфельчик прощупать». «5 рублей не товар. Погулять бы дали. Обчисти портфель. И под честное слово честного ворюги мы дадим тебе дневной отгул на Выборгской стороне». Ванька Свист на одну лишь секунду перехватил портфель поберушки и выгреб из него все наличное. На столе директора департамента полиции оказалась масса нужных и полезных для жизни вещей. Жандармы с сомнением изучали недоеденный бутерброд со швейцарским сыром, комки старых газет, пачку туалетной бумаги и берлинский журнал, издаваемый с согласия кайзера, специально для гомосексуалистов с картинками.
«И это все?» — спросил Герасимов. «Все?» «Так чего он тут голову нам морочит? Одна декорация!»
Но за этой декорацией скрывался опытный аферист. Еще никто не смог подтвердить шпионаж князя Андронникова в пользу Германии, но никто и не опроверг этой версии. Полезно вспомнить, что германский генштаб утверждал: отбросов нет, есть кадры. «У меня, вы знаете, столько дел, что не продохнуть», — говорил поберушка, навестив вечерком квартиру столичного градоначальника фон дер Лауница. «Владимир Федорович, не помешаю?»
«Да нет, входите, Мишель. Что слышно в мире?
— Да ничего нового, — сказал Поберушка, кладя за свою спину портфель, ужасно раздутый, и попросил чаю. — Сами знаете, какие сейчас могут быть новости. Пожить не дают спокойно порядочному человеку. Куда ни придешь, везде неприятности. С тех пор, как в 1897 году я, благодаря любезности графа Витте, получил чин коллежского регистратора, с тех пор у меня нет минуты покоя. Понимаю, что министром не стану, но уже ни один министр не обойдется без моих практических советов. Владимир Федорович, спасибо вам за вкусный чаек. Не откажусь и от ужина. Лауниц сам был жуликом, мало того, погромщиком. Именно этими качествами и выдвинулся. Поберушка пришел к нему за сплетнями, платя за каждую своей сплетней. Это был производственный обмен натуральным сырьем, деловой и честный. Календарь в гостиной показывал 2 ноября 1906 года. За окнами сильно пуржило. Лауниц, накормив Поберушку ужином, сказал ему: «Сегодня из-за границы вернулся Витте».
«Кто?» —
оторопел Андронников. «Витте. Рванут его здесь как миленького. Департамент уже извещен, что на него готовится покушение». «Представьте, я извещен тоже», — сказал Поберушка и, разрыв свой портфель, извлек из недр его бумагу. «О покушении знаю раньше вас. Мои связи велики, сами понимаете. И вот прочтите, что я телеграфировал Витте в Париж». Ондерлаунец с удивлением прочел: «Умоляю вас продлить пребывание за границей. Опасность для вашей жизни гораздо серьезнее, чем вы думаете. Это мое последнее слово. Тем хуже для вас, если вы хотите умереть».
«Если приехал, значит, хочет», — сказал Лауниц.
Поберушка не верил. Лауниц вызвал по телефону жандармское управление Варшавской железной дороги, велев перечислить высокопоставленных персон, прибывших с берлинским экспрессом, после чего приставил трубку телефона к уху Поберушки. «Слушайте сами, князь, если не верите моим словам». Среди статских и тайных советников с вокзала упомянули и бывшего премьера графа Витте. Поберушка сразу заторопился. «Дела, сами знаете, просто вздохнуть некогда». Витте встретил Поберушку спокойно.
«Да, приехал», — сказал он. «При дворе могут морщиться, но я считаю, что моя государственная карьера закончена».
«Столыпин сидит крепко», — предостерег его Андроников. «На следующей неделе уже публикуется указ о свободном выходе крестьян из общины. Затевается аграрная реформа».
«Столыпин крепок», — согласился Витте, — «но он вульгарный временщик. Лупоглазый, зато безглазый.
Кто еще, кроме Витте, способен заместить Столыпина?
Горемыкин — труха, а Каковцев — болтун. Витте покрыл их всех козырным тузом. Я должен повидать Распутина».
Сразу стало ясно, зачем он приехал. Тут Поберушку даже замутило. Как же он, великий мастер интриги, проморгал Распутина, в котором заискивает сам бывший премьер? В мире что-то изменилось. Надо срочно перекраивать свои политические взгляды. Поберушка схватил свой портфель и снова заторопился. «Извините, бегу. Знаете, столько дел, просто не знаю, когда будет минута спокойного времени». Распутин, новая политическая сила Великой Империи, вставал с похмелюги тяжело и натужно, долго шарил в карманах брюк, не осталось ли там деньжат после вчерашнего. Бормотал: «Куда же я их потратил? Неужто все саданул?» Наскреб копеек с 30 и заскучал. «Пивка бы, мать вас всех, за ногу!» Открылась дверь, и вошли два неизвестных господина. Из раздутых карманов шуб торчали горлышки пивных бутылок. Сами они, вида наглейшего, расселись на венских стульях, как у себя дома, с треском выставили пиво на стол. «Лакай!» — сказали. «Чё вылупился?»
Распутин жадно выхлебал 3 стакана пива. «Полегчало. Благодарствую, только вот не пойму, отколь вы такие ангелы свалились? Что это не видывал я вас ранее?»
«Надень порты, варначе», — отвечал ему один и отряхнул с котелка тающий снег. «Мы за тобой приглядывали, как ты вчера в ресторации мадеру дюжинами глушил. Вот с товарищем Ипполитом Гафштеттером и решили. Небось, трещит башка у нашего Ефимыча. Не взять ли баварского, да не навестить ли его по-дружески?»
«Хорошие люди, заботливые. Уважаю.
А кто вы?»
Первый сунул ему к носу свою визитную карточку.
«Читай, если грамотный. Сазонов я, Егорий Петрович, кандидат права о бесправии и работник прессы. А это Гофштеттер из «Нового времени», знаешь такую газету? Вот он там и пишет».
«Че же он пишет? О финансах, небось?»
«Что хочешь», — заговорил Гофштеттер. «Могу про тебя такое накатать, что обратно в Сибирь без порток убежишь».
«А я твоей газеткой подотрусь», — реагировал Распутин.
«Всего тиража тебе не осилить», — засмеялся Сазонов. «А карточку мою не рви. Здесь и адресок обозначен. Кирочная, 19. В случае нужды забредай. Спать положу и накормлю».
Распутин стал натягивать штаны, сомневался.
«Что это вы, господа, не очень понятные начали за упокой? Я даже испугался, окончайте. Во здравие».
«Похмелиться хочешь?» — конкретно спросили его.
«А нечто ж я не православный».
«Тогда поехали». Внизу ждал мотор, так называли тогда автомобили, сели и покатили. Распутин автомашинам всегда дивился.
«Бежит себе и даже овса не просит. Одно в нем плохо. Вони много, а навозу не видать. Вы не смейтесь, ребята, навоз — первейшая вещь в мужицком хозяйстве. От него вся сила».
Вот и загородный ресторан, скромненький. Березы в снегу, пустынные комнаты. В отдельном кабинете сидел Витте.
«Оставьте нас», — сказал, и журналисты выкатились. Витте разливал коньяк в плоские рюмки-блюдца.
«Пусть эта встреча останется между нами», — предупредил граф властно. «И мне, и вам так будет удобнее».
«Как хошь.
Молчать умеем». Когда им подали лангеты, Витте начал дело. «Григорий Ефимович, как это ни странно, но между нами много общих точек соприкосновения. Я начал свою карьеру, можно сказать, с того же, с чего ее начинаете и вы».
«Не поняли? Тогда поясню.
Кому был известен скромнейший инженер-путеец Сережа Витте, который в 1887 году предсказал царскому поезду катастрофу в Борках?
Но я ее предсказал, и семейство нашего незабвенного императора Александра III покатилось под откос».
«Так и шваркнулись?» — не поверил Распутин.
«Да, если вам угодно, то шваркнулись. Мария Федоровна, ныне вдова императрица, босиком и голая выбралась из обломков. Ей один солдат свою шинель дал. Вот тогда в Борках меня и заметили, тогда же и выдвинули. По слухам, я извещен достаточно, что вы тоже пророчите, и ваши предсказания сбываются. Будем откровенны, меня задвинули в угол, как старый шкаф. Сейчас в моде новая мебель. Жесткая, зато модная. Но я старый гусь. По опыту жизни знаю, все возвращается на старые круги. Мы бы с вами сошлись. В любом случае, — заключил Витте, жуя мясо, — вы найдете во мне то, чего никогда не сыщете в Столыпине. Распутин все понял и сказал твердо. Примером не станешь, граф. Папа слаб. У него в башке зайчик прыгает. За ним пригляд нужен, ой как. А мама крута, хозяйка, но она-то тебя и не любит. Вот все говорят, царь, царь, царь. А я говорю, не царь, а царицка. Вот как. Витте явно смутился от того, что его подпольные каверзы столь быстро раскусил этот мужик, залезающий пальцами в салат и выбирающий из него кусочки вареной курятины. Чистоплотный телом граф Витте морально никогда чистым не был, и сейчас он решил приставить к Распутину своих агентов-соглядатаев. «Я назову вам людей, на которых вы можете положиться, как на меня. Это... князь Андроников Поберушка. Это писатель Егорий Сазонов. Это журналист Моносевич Мануилов. Это...» И опять Распутин проник в его замыслы. «Не надо мне твоих табелев», — хмуро отвечал он графу. «Я ведь людей не из чужого языка снимаю. Мне не все как на ладони. Я и тебя насквозь вижу, что ты за человек». Гришка уставился на Витте упорным взором, и граф почувствовал себя крайне неуютно. Желая пресечь неудобство своего положения, он протянул Распутину радужную квитанцию-чек. «А на кой?» — косо глянул в бумагу Гришка. «Не отказывайтесь. Здесь немалая сумма». Распутин налил стопку водки и выпил, крякнув. «Эх, не люблю я водки. Мадерца лучше». Его рука потянулась к закуске, но попутно схватила чек. «Давай», — согласился он так, будто сделал для Витте великое одолжение. «Сами-то мы людишки махонькие, зато брюхо у нас большущее». «По невежеству своему сибирскому, так и быть, Витя. Возьму. А благодарить не стану. Тебе ведь, Столыпина, не спихнуть, кишка тонка. Но утешу, Столыпин и без тебя шею сломает. Я так вижу».
1906 год заканчивался. 31 декабря в Петербурге открывали кожно-венерологическую клинику. Ждали премьера, но Столыпин накануне загриповал и не прибыл. Это его спасло. Премьера поджидал на морозе молодой человек, модно одетый. Поняв, что Столыпин не придет, он разрядил обойму в сатрапа фон дер Лауница. А в ночь на 26 января какой-то дядя в верблюжьей шубе, не совсем трезвый, околачивался возле особняка графа Витте на Каменно-Островском проспекте. Потом окликнул дворника. «А где барин твой, Сергей Юльевич, дрыхнет?» «А его на окошко светится, видать, книжку читает». Через 4 дня истопник в комнатах Витте обнаружил, что сверху по дымоходу тянутся какие-то веревки, на которых привязан пакет, больше кирпича, обтянутый холстиной. «Ваше сиятельство, что вы тут спрятали?» Витте, как увидел этот пакет, так и шарахнулся. «Полицию сюда, скорее! Адская машина!» С чинами сыска прибыл профессор Забудский, специалист по взрывчатым веществам. Ученый муж отважно распорол холстину. «Смесь гремучего студня с аммиачной селитрой», — сказал он, понюхав, и даже что-то лизнул с пальца, пробуя на вкус. «Да, я не ошибся. А вот и будильничек. Скажите, граф, этим часиком спасибо. Они остановились за 35 минут до 9 вечера, когда эта машинка должна бы сработать».
Витте решил на этом покушении крупно сыграть. Но протоколы заключения экспертизы легли на стол Столыпина, который погубил тщеславные замыслы Витте от самого начала.
Сам пихнул динамит в печку и развел панику. Это же понятно. Без носа и хочет исправить карьеру, и он готов взорвать даже свою Матильду с фокстерьером, лишь бы заменить меня.
В газетах появились карикатуры. Витте, стоя на крыше своего особняка, опускает на веревке в дымоход адскую машину. А весной близ Ириновской дороги нашли разложившийся труп человека в ошметках верблюжьей шубы. Возле него валялась закуска и пустые бутылки из-под водки. При нем же оказалась и записная книжка с номерами питерских телефонов. Жандармы поступили просто. «Ну-ка, брякнем по номеру 343». Журналист Ипполит Гофштеттер слушает.
«Ясно. Теперь позвоним по номеру 144-57.
Протоиерей восторгов у аппарата. Кому я нужен?» Это работала «Черная сотня», но Столыпин сказал: «Я ничего не знаю. Виновные не обнаружены».
Звезда Витте закатывалась за горизонт. Но до самой смерти он не терял надежды на приход к власти и не прерывал конспиративных отношений с Распутиным.
Витте до конца дней своих будет умело и незаметно афишировать из подполья Распутина как человека, необходимого в государстве. «Витя», — называл его Гришка.